Коврида показывает программа «Повестка». Вчера стало известно, что задержан на территории ДНР, обратите внимание, спикер Нижегородской городской думы на территории ДНР. Но это тема отдельного разговора. Его обвиняют в растрате или присвоении крупной суммы денег. И сегодня суд огласил, собственно говоря, ничего он пока не оглашал. Он избрал меру пресечения этому председателю в виде заключения под стражу до 26 июня 2024 года. Включительно сообщил судья Сергей Шувалов. Пока на 2 месяца, а там будет видно. Как сообщил журналистам сам Ларичев, его обвиняют в растрате 22 миллионов рублей. Дело инициировало сегодняшнее руководство Арзамасского приборостроительного завода. Почему я говорю сегодняшнее? Потому что сам он очень много лет руководил этим заводом. Он его возглавлял 12 лет, с 2008 года по декабрь 2019. И с 2020 года он является депутатом и председателем Думы Нижнего Новгорода. В настоящее время, согласно информации на сайте Гордумы, он главный советник гендиректора, председатель научно-технического совета этого завода. Он почетный гражданин Арзамаса и уважаемый человек в Москве. Вот сейчас мы расскажем вам о выставке «Армия-19», в котором, он чувствовал себя одним из главных действующих лиц, поскольку на этой выставке была представлена продукция завода, которым он руководит, новейшая разработка. Она называлась «Перспективная разработка завода». Получила диплом первой степени как лучшая инновационная разработка, поскольку этот завод выпускает приборы для авиационной, ракетной, космической отрасли и широкий спектр продукции гражданского назначения. Но в основном, конечно, тут шла речь о, естественно, оборонной промышленности. И тогда же глава государства Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу ознакомились с комплексом, тем самым премированным комплексом радиоразведки на базе БПЛА ВТ «Грач». Производство АО АПЗ. Этот завод так называется такими неинтересными буквами. АПЗ, завод, которым он руководит, Арзамасский приборостроительный. И Ларичев так рассказал об этом журналистам. В первый день работы «Армии-2019» Сергею Шойгу показали макет беспилотника, прошедший испытания и получивший положительное заключение. Затем, по личному указанию Шойгу, стенд с беспилотником стал одной из первых точек на маршруте президента во время посещения форума президентом Владимиром Путиным. Теперь мы надеемся, что, познакомившись с нашей инициативной разработкой, президент даст указания структурам Минобороны, нас поддержит. Но дальше он говорит о том, что наша задача — получить аппарат, полностью состоящий из отечественных комплектующих. К сожалению, в России пока не производится двигатель внутреннего сгорания. Он, этот самый «Грач», летает с двигателем импортного производства. Но это был 2019 год. Сейчас я не знаю детали, наверное, мало кто знает, заменили двигатель этому «Грачу», не заменили двигатель. Но в 2019 году этот человек был на короткой ноге на одном стенде с Путиным и Шойгу, а в 2016 году, еще 3 года раньше, он вместе с ними получал почетное звание «Человек года» от Российского биографического общества. При этом я вам оглашу номинации, в которых они все трое победили. Сам по себе этот человек, которого сегодня арестовали, Лавричев, победил в номинации «Промышленная политика». Путин победил в номинации «Государственная политика». Кстати говоря, тогда же в номинации «Религия» приз, соответственно, получил патриарх Кирилл. Ну и Сергей Шойгу тоже фигурировал как победитель «Людей года». И совершенно понятно, что с началом агрессии этот верный Минобороне человек остался верным идеям. И вы сейчас увидите, насколько он был верным и последовательным.
По обвинению в коррупции попал под арест еще один высокопоставленный российский чиновник, причем прямо во время командировки в так называемую зону СВО. В оккупированной части Донбасса задержан глава Гордумы Нижнего Новгорода Олег Лавричев. Единоросса Лавричева задержали, когда он ждал прибытия 23-го по счету гуманитарного конвоя народного ополчения 22, так называется движение, которое он курировал.
Сегодня изо всех регионов России одновременно стартует ГУМ-груз, который выезжает на новые территории Российской Федерации. И, уважаемый Дмитрий Анатольевич, просим вас дать старт и, конечно, передать слово сначала Нижний Новгород.
Спасибо. Пожалуйста, Нижний Новгород.
Добрый день, уважаемый Дмитрий Анатольевич, уважаемый Андрей Анатольевич, Борис Вячеславович. Уважаемые коллеги, участники 21-го съезда партии «Единая Россия»
и представители народного движения «Нижегородское ополчение 2022». Сегодня нам оказана большая честь во всеуслышание объявить об отправке нашего очередного 19-го предновогоднего гуманитарного конвоя в зону СВО с родины Нижегородского ополчения Минина и Пожарского, с площади их имени, на главном партийном событии года. С момента принятия решения президентом Российской Федерации Верховным главнокомандующим вооруженными силами России Владимиром Владимировичем Путиным о проведении специальной военной операции, направленной на противостояние многолетней преступной политике киевского режима, на борьбу с нацизмом и геноцидом мирного населения, на освобождение Донбасса, вся страна, все без исключения регионы, единым фронтом участвуют в гуманитарной миссии.
Буквально за три дня до ареста 25 апреля Лавричева наградили медалью Минобороны России за помощь и милосердие. Ранее он также был награжден медалью Ордена за заслуги перед Отечеством второй степени и медалью «Благотворитель земли Нижегородской».
Посещаем различные совершенно локации. Это и Сватово, и Кременная, и Рубежная, и Донецк, и Макеевка, и Артемовск, Бахмут. И Луганск, и Зугрес, и Харциск – это наши подшефные территории. Этих городов, которые подобных вложений, подобной реконструкции не видели, наверное, еще там с далеких-далеких советских времен.
Лавричев любил демонстрировать свою лояльность. Он писал свое имя через латинскую «В», одну из литер русского мира, и уже в апреле 22 года добился переименования одной из улиц Новгорода в проспект Героев Донбасса. 27 апреля Лавричев опубликовал у себя в Телеграме фотоотчет о своей поездке на Донбасс, где он встречался с бывшим министром ЖКХ Нижегородской области Андреем Чертковым, который с прошлого года занимает пост первого зампреда правительства, так называемой ДНР. В интервью нижегородскому порталу nn.ru Чертков заявил, что Лавричева после задержания уже доставили в Нижний Новгород и что у него якобы были какие-то проблемы с заводом в Арзамасе. Лавричев действительно много лет подряд проработал гендиректором Арзамасского приборостроительного завода имени Пландина вплоть до 2020 года, а затем до июня 2022 года был председателем совета директоров этого предприятия, которое занимается крупными гособоронзаказами.
Выполняя государственный оборонный заказ в рамках госпрограмм вооружений, с 2011 года идет очень динамичная тенденция к росту объемов поставок по государственному оборонному заказу для наших головных предприятий концерна ВКУ «Алмаз-Антей» и корпорации «Тактическое ракетное вооружение».
Лавричева подозревают в растрате, совершенной организованной группой лиц в особо крупном размере.
Оценили как эффективную.
Вот я бы хотела для начала спросить наших гостей. С нами военный эксперт Юрий Федоров. Юрий, здравствуйте.
Добрый день, здравствуйте.
Можно ли поверить, что такой обласканный Министерством обороны человек, такой верный человек, такой серьезный специалист – вот был с позором схвачен на территории ДНР, привезен в Нижний Новгород, арестован, посажен на 2 месяца, только потому, что обвинение, вот он сам говорит, выставило против меня руководство Арзамасского приборостроительного завода, мол, якобы произошла растрата денежных средств при приобретении медицинского оборудования. Вот они всего лишь, им достаточно было написать в органы, что он там больше потратил на это медицинское оборудование для женщин, чем нужно, и его арестовали. В это возможно поверить?
Нет, конечно. Россия, да вообще страна, в которой, как сказал один классик, воруют. Воруют очень многие, воруют эффективно. К этому все привыкли, и вот эти растраты там, сколько ему инкриминируют, там 20 миллионов, что ли, или что-то в этом духе.
22 миллиона рублей, да. Пока что.
Пока, да. Но да. Это, в общем, вообще-то говоря, это копейки по российским масштабам, потому что никто, в общем, не сомневается в том, что люди, у которых в распоряжении есть какие-то средства, они прикарманивают разными путями. Вопрос не в методах, вопрос в количествах. Но я встречал цифру, что прикарманивают обычно сейчас уже до половины тех бюджетных средств, которые выделяются на реализацию тех или иных проектов в виде откатов, там, прямого воровства, завышения цен и прочее, прочее, прочее. Значит, дело, конечно, не в этих 22 миллионах, а дело в том, что, ну, могут быть два объяснения. Первое, не поделился. Помните, был такой замечательный министр экономики, по-моему, его фамилия, не помню сейчас фамилия, кажется, Ясин, который в ответ на вопрос, а в чем там проблемы у кого-то из людей, он сказал, делиться надо. Ну вот делиться надо, и, соответственно, ну не поделился он с кем-то. Ну и его, значит, призвали к порядку. Просто потому, что вся система коррупции в России, она основана на том, вот на этой классической формуле, надо делиться. Если, значит, положил себе в карман чуть больше, чем тебе полагается, по должности, по месту в бюрократической иерархии, как угодно, ну, значит, за это наказывают. Есть другое объяснение, которое, мне кажется, тоже достаточно, ну, актуальным, да и более или менее достоверным. Значит, выясняется, по-видимому, выясняется уже не в первый раз, и, может быть, какие-то на то уполномоченные люди и ведомства доложили президенту, что в военно-промышленном комплексе все обстоит не так хорошо, как военное командование, руководство Министерства обороны и лично, о боже, подумать страшно, сам министр обороны Шойгу докладывает президенту. И тот дал указание разобраться. Ну, что значит, как будут разбираться ФСБ, в чем с проблемами военно-промышленного комплекса? Ведь оценить те или иные научные разработки, там, уровень эффективности вооружения и так далее, ну, это мало кому доступно в этих наславных органах безопасности. Значит, ищут кого-то, кого можно посадить, кого можно, на кого можно свалить ответственность за то, что ракеты там летают не так, как полагается, за то, что беспилотники до сих пор туда вставляют какие-то импортные двигатели. Я должен сказать, что двигатель сделать такой миниатюрный, но мощный двигатель внутреннего сгорания или электродвигатель, как которые ставят на беспилотники, это очень сложная научно-техническая
задача. То есть едва ли за последние 5 лет они эту задачу решили, на ваш взгляд?
Да вряд ли, потому что в основном-то ведь эти беспилотники, которые поступают из Ирана, иранцы в свое время скопировали австрийский очень хороший двигатель внутреннего сгорания. Но у них получилось не совсем то, что получается у австрийских промышленников, это понятно. Но, тем не менее, все-таки он достаточно приличный. Ну, а, значит, российские военные инженеры и, значит, военно-промышленный комплекс, он либо получает эти двигатели из Ирана, либо, ну, пытается сделать что-то сам, но не очень, видимо, не очень получается. То же самое связано с этим![                ![                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================················װ││││││││││││││││││││││││││││││││││└ самым арзамасским заводом, который выпускает некие электронные приборы для, значит, систем наведения ракет там, и прочих военных надобностей. Вот если не получается, ну, значит, нужно кого-то призвать к ответу. Вот призвали.
Вот призвали. Да, спасибо, Юрий. Я, кстати, хочу проанонсировать опрос. Ну, не проанонсировать, уже идет опрос здесь у нас в чате. Как вы считаете, аресты людей Минобороны – это действительно борьба с коррупцией, с воровством, с растратами? Или это персонально против Сергея Шойгу направлено? Чем больше таких персонажей, тем меньше шансов у него уцелеть на его должности. А может быть, это что-то другое? Если что-то другое, пишите в чат свои версии. И с нами на связи Дмитрий Сухарев. Дмитрий, здравствуйте. Дмитрий, журналист, расследователь. Дмитрий, по вашему опыту, по вашей практике, у вас есть чем сравнить. Вот такая история. Схватили, ну, опозорили, но это председатель Думы, это спикер парламента местного городского. Почему? Потому что на него завод пожаловался, что он там перетратил денег на медицинское оборудование. С вашей точки зрения, это возможно?
Ну, то, что завод пожаловался, это, конечно, повод, не причина.
Это как трудящийся, по письмам трудящихся это называется.
Ну, на самом деле, надо понимать, что, в принципе, коррупция в России – это такая основная часть системы вертикали власти, которую когда-то начал строить Путин. И, по большому счету, вся вертикаль власти на этой коррупции держится. На любого чиновника, на любого директора оборонного, тем более, завода всегда есть папочка с его грехами. И сейчас просто наступил тот момент, когда эту папочку решили достать. Это не связано, конечно, ни с какими трудящимися, ни с каким заводом. Это может быть связано, например, с тем трендом на национализацию, например, российских компаний частных, который уже наметился и который вовсю идет в России. Да, потому что очень много заводов ВПК находится в каких-то частных руках. И, возможно, это такое начало, даже не начало, продолжение вот этого тренда на национализацию этих компаний. И, ну, конкретно этот посаженный чиновник, ну, видимо, не хотел отдавать. Потому что, конечно же, взятка или какие-то хищения – это всего лишь повод, который просто привел его за решетку. И я думаю, что это будет происходить дальше, и многим придется расстаться с какими-то своими активами и отдать их государству, может быть, за деньги, может быть, просто под угрозой уголовного преследования. Так что это будет продолжаться, и это, ну, вне зависимости от рангов.
То есть, спасибо большое, Дмитрий, не последнее письмо трудящихся, не последний получил человек. Интереснейший еще здесь есть момент. Он, вот это, конечно, Юрий Федоров, вам может быть любопытно, что этот человек, по крайней мере, его адвокат заявил, что он не просто так, он поехал в ДНР, якобы встречать гуманитарный груз. А на самом деле он перед этим заключил контракт с Минобороны, и сейчас в суде суд просит продлить вот срок задержания, не арестовывать до 72 часов, чтобы подготовить документы, которые подтвердят его статус военнослужащего. Он заключил контракт, чтобы подстраховаться. О чем это может... Суд, кстати, отказал. Суд его арестовал, посадил на 2 месяца. Но он контракт заключил, он служить хотел прямо из Думы. Представьте себе, этот человек, этот фактически директор, руководитель завода, только что он руководил таким предприятием, сейчас он консультант технический, там, я не знаю, советник, председатель Думы. И вот он вдруг срочно заключает этот контракт и несется служить. Что это такое?
Уголовников довольно популярная такая мера защитная. Вот если человек чувствует, что его вот-вот возьмут, и, значит, там что-то с ним будет плохо, его арестуют или задержат, в общем, над ним сгущаются тучи, ну, соответственно, заключает контракт с Минобороны. Для чего? Значит, теперь, поскольку людей не хватает на, значит, вот в этой войне в Украине, значит, теперь арестованным или задержанным обычно следователь предлагает такую подписать бумагу, она отпечатана типографским шрифтом, не помню, как она называется. Значит, в общем, суть дела заключается в том, что его там не возбуждают уголовное дело или как-то иначе с ним обращаются. Если, ну, то есть по закону его не преследуют, либо откладывают на какое-то время это преследование, если он соглашается поехать на фронт и там, значит, отдать свою жизнь или здоровье за родину, за Путина. Это популярная довольно такая история, ну, просто потому, что это экономит время, это экономит деньги у государства, не нужно платить, значит, большие суммы, до миллиона сейчас доходит премия за подписание контракта, а тут вот в качестве премии, значит, человека отправляют, значит, освобождают от уголовного преследования, отправляют на фронт. Что с ним там произойдет, ну, в общем, понятно, что вероятность его гибели или инвалидности весьма высока, но многие считают, что это лучше, чем значит, оказаться в местах заключения, в местах не столь отдаленных, как говорили раньше. При этом понятно, что вот человек такого масштаба, такого уровня, как вот этот персонаж нашего сегодняшнего обсуждения, ну, конечно, его не пошлют там с винтовкой или с автоматом Калашникова в окопы и не заставят штурмовать позиции, оборонные позиции вооруженных сил Украины. Он где-то будет служить при штабе, ну, либо интендантом, либо, ну, в случае, если уж совсем бестолковый, ну, писарем каким-нибудь его определят. В общем, он на передовую не попадет.
Но мы можем сделать вывод, Юрий, что он почувствовал, что под ним подгорает, или как там это говорится, хвост у него горит, и понял, что вот если он сейчас не сбежит на фронт, то он уже никуда не сбежит. Он это понял, получается. Он это как-то узнал, может быть, друзья подсказали.
Похоже, что так. Значит, чувствовала, как это в народе русском говорят, знает кошка, чье мясо съела. Вот это мясо ему решили припомнить. Но не получилось у него вот таким лихим образом, значит, избежать уголовного преследования. Будет теперь отдуваться в, значит, в камере, там, в этом изоляторе временного содержания.
За всех, за всех, кому он не дал. Юрий, спасибо, но мы продолжаем этот разговор, конечно же, тем делом, которое на слуху. Ведь если вы хорошо, внимательно следите за делом Иванова, вы прекрасно понимаете, что он сидит по делу о взятке, фактической взятке. Это называется коррупция, но это называется взятка. Человек, который ему давал взятку, его фамилия Фомин, его зовут Александр Фомин. Это соучредитель компании «Олимпситистрой», которая получала подряды, выгодные подряды от Министерства обороны, основным застройщиком в Мариуполе и других, как пишет «Коммерсант», вошедших в состав России новых регионов. И, Дмитрий, вот я к вам обращаюсь. Создается ли, опять же, у вас складывается впечатление, что полегче, как только речь идет о Донбассе, сразу становится полегче увести чего пожирнее? Полегче.
Ну, на самом деле, я бы не сказал, что речь идет только о Донбассе, потому что вот эти компании и до войны очень активно работали с главным управлением обустройства войск. Вообще, это компания, который и является заказчиком строительства. Был еще один очень известный человек, который очень много денег зарабатывал вместе с этой компанией. Звали его Евгений Викторович Пригожин. И в свое время у него была чуть ли не монополия на строительство различных военных городков, их обслуживание. Когда Пригожина убрали, то, соответственно, да, вот появились эти компании, связанные с Тимуром Ивановым. Донбасс здесь появился, и Мариуполь появился, потому что деньги тратились бесконтрольно. Проконтролировать, что построено, сколько построено, по какому проекту, какие материалы принимались, просто невозможно, да, потому что это оккупированная территория, потому что там допуск только у своих, а местные жители, естественно, если их даже и хотят что-то сказать, они не могут, И поэтому, конечно, на Мариуполе разворовываются деньги просто бесконтрольно. И понятно, что больше всего денег в строительстве. Российская армия разрушила Мариуполь, отстраивает его заново, вкладывает туда огромные деньги. И, естественно, эти деньги бесконечно разворовываются вот этими компаниями-подрядчиками. А генералы, которые этим руководят, да, в частности Тимур Иванов, получают с этого откаты в виде денег или в виде поселков, жилья, недвижимости и много чего. Цифры, касающихся суммы взятки, они очень сильно разнятся. Сначала говорили, что больше миллиона, сейчас уже говорят о цифрах больше миллиарда. И я думаю, что эти цифры будут еще расти. Возможно, мы когда-нибудь что-нибудь услышим там, на суде над Тимуром Ивановым. Может быть, это будет какая-то рекордная взятка. Но, в общем, будет видно. Да, но, повторюсь, все, что касается строительства в армии, всегда было максимально коррупционным, всегда было максимально непрозрачным, да, и поэтому коррупционным. Все, что непрозрачно, естественно, там воруют. И всегда генералы за счет этого наживались и прекрасно себе жили. Да, опять же, надеясь на то, что пока, так как они лояльны режиму, так как они выслуживаются перед Владимиром Путиным, то им, в общем, ничего не будет. Собственно, Тимур Иванов так и поступал. Он же жил на широкую ногу и не скрывал этого, и показывал все свои вечеринки, все свои загородные поместья. Все об этом знали. Да? Но вот пришел какой-то момент, когда его было решено отдать на заклание. Да, возможно, это как-то связано с переделом вот этого рынка строительного, и уже называют, уже говорят о том, что, возможно, бенефициаром этого стал Марат Хуснуллин, компаниям, связанным с которым сейчас перейдут эти военные подряды. Да, ну посмотрим, это происходит прямо сейчас, мы за этим, конечно, будем наблюдать.
Спасибо, Дмитрий. Те, кто слушает сейчас сокращенную версию нашей программы по радио, могут увидеть ее полный вариант на YouTube.